Перо. 7-12 сентября 1774 года от сошествия. Первая зима. Герцог Эрвин София Джессика положил подбородок на ладони и ждал, пока императорский посол умрет. Часовой стоял наготове с обнаженным клинком. Обреченный враг может выкинуть напоследок какой-нибудь фортель. Ворон Короны не собирался делать глупости и не спешил умирать. Откашлялся, вытер платочком вино с лица, восстановил дыхание, опасливо покосился на Кайра, сказал:
«Благодарю вас, милорд, но незачем было помогать, я бы и сам справился. Еще далек тот день, когда Марк Фрида Стэнли не сможет донести кубок до рта».
Эрвин склонил голову.
«Что за чушь? Там не было яда?»
«Нет, милорд, уж простите».
«Значит, он в другой чаше? Вы полагали, что я их поменяю?»
Вместо ответа Марк сделал глоток из второго кубка. Герцог Ориджин нахмурился.
«Но вас прислали убить меня. Не говорите, что я ошибся».
«Вы правы, милорд».
«Только что вам представился отличный шанс, возможно, единственный. Почему не воспользовались? Смолодушничали? Струсили?»
Марк усмехнулся.
«Я хотел кое о чем спросить вас, милорд. Будучи мертвым, вы бы вряд ли ответили».
«Каков, а?» — обронил герцог.
Часовой сказал нечто о мужском органе Марка, выкованном из железа.
«Да уж, дерзости вам не занимать, это точно. Хорошо, считайте, что заслужили. Задавайте вопрос».
«Собственно, их два, милорд. Первый — хороша ли в постели леди Сибил?»
Против воли Эрвин хохотнул.
«Ха-ха. А второй?»
«Что произошло в Запределье?»
«А, два вопроса — это много, Марк. Тем более таких. Выберите один, и я отвечу».
Ворон потер подбородок.
«Запределье, милорд. Чем владыка провинился перед вами?»
«Так вы не знаете. О, боги, ну, конечно. Адриан не послал бы вас сюда, знай вы хоть что-то о бригаде».
«О какой бригаде, милорд?»
Вместо ответа Эрвин открыл ларец с бумагами, вынул два письма, лежавшие на самом верху.
«В Запределье, любезный Марк, произошло много интересных событий. Какое-то время я даже был склонен расстраиваться из-за них и жаловаться на судьбу, но теперь понимаю, в сравнении с тем, что случилось в Эвергарде, мой поход в Запределье всего лишь загородная прогулка».
Эрвин протянул послу оба письма. Странная симметрия бросилась Марку в глаза. Таким же способом владыка сообщил ему о мятеже Ориджина. Не сказал сам, а велел прочесть. Будто содержание было настолько мерзко, что пересказ заморал бы уста. Марк прочел. Слишком много мыслей. Настоящая лавина. Он попытался выбрать главное, самую суть происходящего, и не смог. Каждая фраза в каждом из писем была настолько важна, что годилась стать сутью. Конец великих домов, начало абсолютной монархии, страшная месть владыки и переворот в Альмере, неизбежное поражение Ориджинов, персты Вильгельма. Марк отложил письма и поднял глаза. Герцог, внимательно наблюдавший за ним, спросил:
«Что думаете обо всем этом?»
«Думаю, милорд», —
честно сказал Ворон.
«На вашем месте я отказался бы от мятежа. У вас не было шансов и до перстов, а уж теперь. Поезжайте в столицу один, молите о прощении, примите милосердие Ян Мэй. Спустя пару лет вы умрете на каторге или на галерее, но хоть спасете своих людей. 20 000 верных воинов отца. Неужели вам их не жаль?»
«Хотите сказать», — повел бровью герцог, «вас не смущают методы вашего господина? Ни возмущения, ни ужаса, ни упрека? Ничего?»
«Хочу сказать, совесть владыки — это его совесть. Если он и должен ответить, то лишь перед проматерью Ян Мэй. Не перед вами, милорд, и не передо мной».
«Ладно», — помедлив кивнул Ориджин. «Нет смысла спорить. Пусть будет так».
«Милорд, вы обещали ответ и не дали. Что случилось в Запределье? Откуда взялась ненависть к императору?»
«Запределье. Хорошо. Слушайте».
Эрвин рассказал, сухо и кратко, обрывчатыми резкими фразами, похожими на осколки стекла. На середине истории в комнату вернулся Дэймон Ориджин и слушал вместе с Марком. Когда герцог умолк, кузен сказал: «Скоро светает. Не хочешь лечь поспать?»
«Что?» Эрвин будто не сразу вспомнил, где находится.
«Спать? Зачем?»
«А, ну да. Сперва нужно позаботиться о ночлеге для гостя. Кузен, выдели Марку уютнейшую из наших спален. Пожалуй, в северном рукаве подземелья».
Усмешка Дэймона наполнила Марка отвратным предчувствием.
«Милорд, мы послы», — напомнил он герцогу.
«Вот как! Каэр, будьте добры, осмотрите манжеты и ворот любезного посла. Найдите капсулы с ядом, предназначенным мне в дар. Затем проводите посла в камеру. Дэймон, разбуди Костеляна, пусть назначит лучших мастеров допроса, посменно на будущие трое суток. И, конечно, не давайте нашему гостю сомкнуть глаз. Ни на минуту».
Часовой деловито ощупал ткань камзола, сорвал с манжет обе пустотелые пуговицы, выдернул из ворота крохотный пузырек. У Марка было несколько секунд, чтобы попытаться раскусить капсулу. Он не сделал этого. Замер, глядел на Эрвина, не веря в происходящее.
«Милорд, вы же знаете, что пытки — худший из способов допроса».
«Конечно, Марк», — с ноткой извинения ответил герцог. «И не подумайте, что я на вас в обиде, но ведь вы первый хитрец империи. У меня нет мастеров, кто смог бы распознать вашу ложь, так что остается лишь один способ».
Он махнул часовому, тот рывком поднял Марка на ноги.
«Милорд, мы должны подтвердить законность передачи».
«С этим прекрасно справится Итан Гледис. Держу пари, у него не было яда. К тому же он дворянин, в отличие от вас».
«Где стоят искровые полки? Каковы планы императора? Что ты знаешь о бригаде Пауля?»
«Есть такой способ допроса, на износ. Самый длительный и трудный для дознавателя, но единственно эффективный, когда имеешь дело с крепким орешком. Начинается с очень слабой боли. Иглы, капелька щелока. Неторопливо, размеренно, осторожно. Поверхность тела узника следует беречь, ее должно хватить на несколько суток. Нет задачи запугать или сломить, при данном методе не это главное. Есть задача держать узника в состоянии непрерывного изнуряющего напряжения и, конечно, не давать уснуть. Раз за разом дознаватель ставит вопросы, одни и те же, бесконечным повтором. Где искровые полки? Кто командует? Каковы планы императора? Поначалу узник молчит, не знает, как вести себя. Надеется молчать как можно дольше. Вытерпеть пару лишних часов, узник почему-то считает это успехом. Но дознаватель и не добивается ответов. Все, что скажет или не скажет узник в первые сутки, не имеет значения. Вопросы ставятся лишь за тем, чтобы приучить к ним жертву. Узник должен знать, в мире есть только боль и вопросы. Ничего иного.
Где стоят полки? Что ты знаешь о бригаде Пауля? Сколько есть говорящих предметов?
Узник молчит. Дознаватель роняет капли щелока на кожу связанного. Следит за лицом. Узник не должен расслабляться. Ко всякой боли человек со временем привыкает, и это становится заметно. Уходит напряжение мышц, тускнеют зрачки. Тогда воздействие нужно усилить. Проходит час за часом. В какой-то момент узник открывает рот, говорит:
«Хватит, прекратите! Я все расскажу, не надо больше!»
Это ложь. Он еще очень далек от предела. Дознаватель не раз видел людей на пределе. Если дать узнику слово, он начнет врать. Стоит ли тратить время и бумагу?
«Где находится бригада? Что ты знаешь о перстах Вильгельма?» — повторяет дознаватель, но едва узник собирается ответить, как в рот ему вгоняют кляп. Затем присыпают солью нанесенные прежде ранки и уходят. Тюремщикам тоже нужен отдых. Спустя недолгое время является другой дознаватель. На смену. Глядит в помутневшие глаза узника. Тот впал в дремоту, а это недопустимо. Дознаватель берет что-то со стола и что-то делает со стопой узника.
«Где стоят полки? Что ты знаешь о бригаде? Сколько перстов в распоряжении владыки?»
Узник давится беззвучным воплем. Дознаватель не спешит вынимать кляп. Кому охота глохнуть от крика? Неторопливо делает свое дело. В ход идет нечто тонкое и зазубренное. Сила воздействия нарастает медленно. Куда спешить? Еще только первые сутки. Трижды узник почти впадает в забытье. Дознаватель вовремя замечает и меняет инструмент. Человек склонен привыкать к силе и характеру боли, поэтому необходимы перемены. Вопросы, однако, остаются прежними. Сливаются в атональную музыку вместе со скрипами железа и сопением узника.
«Где стоят полки? Каковы планы императора? Сколько поездов?»
Ему вынимают кляп и льют в глотку холодную воду. Когда поток иссякает, узник принимается сыпать словами.
«Полк бесстрашный, подизлученный, несокрушимый и стремительный. Около...»
Дознаватель качает головой и сует в огонь железный прут. Пока он греется, узник успевает выпалить еще десяток фраз. Все ложь, естественно, либо неважные детали. Предел еще очень-очень далек. Пусть узнику и кажется иначе. Прут с шипением ложится на кожу. Помощник палача сует в рот жертве кляп, чтобы не слышать воплей. Дальше все происходит в деловитой тишине. Еще час, еще, еще.
«Где находятся бригады? Каковы планы?»
Тьма и огонь сменяют друг друга, раскачиваясь как маятник. Перерыв. Узник валится в темноту, в беспамятство. Новая вспышка боли тут же вытаскивает его обратно, на багровую поверхность. Сотая вспышка. Двухсотая. Дознаватель вновь сменяется. Идут вторые сутки.
«Где стоят полки? Что ты знаешь о бригаде?»
Узник не знает о бригаде. Он не знает, как его зовут, и где находится, и когда это началось. Зато знает, когда кончится. Никогда. Каждый раз, когда опускаются веки, это так похоже на конец. И всякий раз вспышка тащит его назад. Бесконечность. Тело устает от боли и деревенеет, покрывается корой. Чтобы вырвать узника из забытья, нужны все более сильные инструменты. Он не видит, но чувствует. Закрывает глаза, падает в темноту. Тут же возвращается, давясь криком. Все вокруг цвета крови.
«Сколько перстов у Адриана?»
Узник в очередной раз блюет. Желудок давно уже пуст, но дознаватель, как и прежде, в таких случаях выдергивает кляп. Нельзя, чтобы узник захлебнулся. Он срыгивает желчь и шепчет.
«Убейте! Расскажу и убейте!»
«Сколько перстов у владыки?» —
спрашивает дознаватель.
«Я не знаю».
Кляп движется ко рту. Узник орет.
«Правда, не знаю! Ни о перстах, ни о бригаде! Скажу другое. Бесстрашным полком командует Дейк Уитерс. Он из Надежды. Хорош с пехотой, но мало имел дело с кавалерией. Несокрушимым...»
Дознаватель слушает несколько минут, а потом качает головой. Слишком складно, слишком быстро. Еще не предел. Человек на пределе не способен говорить так.
«Нет! Нет!»
Узник орет. Кляп разжимает его челюсти, вкус крови и кожи на языке. Дознаватель дробит узнику палец. Сменяется. Приходит первый. Начинаются третьи сутки. Время пульсирует. Вверх и вниз. Провалы все глубже и чернее. На поверхности кровь, крах, хруст, треск, дробь.
«Где стоят планы владыки о бригаде?»
Узник больше не закрывает глаза. Обрел способность слепнуть с открытыми зрачками. Дознаватель упускает первый такой момент, и узник успевает проспать несколько минут. Заметив, палач возвращает его калеными клещами. По часам замеряет, сколько времени нужно узнику, чтобы стерпеться с новой пыткой. Очень мало. Считанные минуты. Он извлекает кляп.
«Где стоят полки? Каковы планы императора?»
Узник долго дышит ртом. Речь теперь стоит таких усилий, что узник не сразу справляется. Выдыхает обрывчатые звуки, хрипит, сплевывает пену. Ценой огромного напряжения цедит слова.
«Полк бесстрашный стоит у тебя в заднице. План владыки — поймать твоего герцога. Его разденут, как шлюху, и приведут мула».
Узник описывает любовные утехи герцога с мулом. Дознаватель слушает, держа клещи над лицом жертвы. Одно резкое движение, и узник отправится туда, откуда не вытащит уже никакая боль. Он и надеется на это, но палач остается спокоен.
«А сестра герцога?» — выхаркивает узник. «Первая шлюха в столице, и у нее между ног...»
Палач вводит кляп, делает два надреза на предплечье узника и срывает длинный узкий лоскут кожи. Показывает жертве, швыряет в огонь. Узник уходит и возвращается. Неясно как. Как это удалось дознавателю? Что он сделал? Что происходит? Время теперь пакля, рваная бумага. Куски больше не связаны.
Где полки?»
«Ничем».
«Провалы».
«Планы?» «Император». «Разделены пустотой».
«Там не...»
«Сколько предметов?»
«Чувств, не мыслей, мозг».
«Что ты знаешь о...»
«Угасает. Это...»
«Пора говорить».
«Предел».
Кляп исчезает изо рта. Узник говорит. Клочками. Правду. Какая тут ложь?
«Проснись!»
Ведро воды обрушилось на голову Марка. Он застонал, накрыл лицо руками.
«Проснись, говорю!»
— повторил тюремщик, тыча пленника сапогом под ребра.
«Зачем? Подали утренний кофе? Привели девочек?»
«К тебе гость!»
Тюремщик ухватил и поволок Марка в угол.
«Гость? Милостивый герцог прислал лекаря?»
«Лекарь был ночью, дубина. Ни черта не помнишь».
Тюремщик надел ему на руки кандалы, прикованные цепью к стене. Марк с удивлением оглядел собственное тело. На ранах свежие повязки, ожоги смазаны чем-то белым, раздробленные пальцы зажаты в колодке. Действительно, поработал лекарь.
«Я еще нужен живым. Знать бы зачем. Долго я спал?»
«Какая разница?» — буркнул тюремщик, выходя.
Снаружи донесся куда более вежливый голос. «Готова, ваша милость? Прошу». Сквозь два квадратных оконца в потолке вливалось достаточно света, чтобы Марк сразу разглядел гостя. Белолицый граф Виттер Шейланд несмело вступил в камеру, скривился от брезгливости и страха. Смердел блевотиной, мочой и кровью. Пол темнел от какой-то бурой дряни. Сам пленник, надо полагать, также не услаждал графского взора. Он выдавил усмешку.
«Милорд, простите, у меня слегка не убрано. Хотите, подождите снаружи. Позову горничную».
«Здравствуйте, Марк».
«Здравствую изо всех сил, как видите. Стараниями милейшего герцога Эрвина».
Шейланд прошел в камеру, огляделся в поисках стула. Не найдя, кликнул охранника. Тот принес табурет, и Виттер осторожно опустился на сиденье.
«Закройте дверь», — велел он, и ориджиновский тюремщик почему-то послушался приказа.
Граф и Ворон остались наедине.
«Герцог не желает вам смерти», — сказал граф.
«Я тронут его добротой».
«Надеялся, вас порадует это известие».
«А я и радуюсь. Просто улыбаться больно. Вчера так хохотал, что челюсти устали».
Граф вынул бумажный сверточек, положил на пол и раскрыл. Внутри оказалась горсть прессованных порошков.
«Они утоляют боль», — пояснил граф.
«Ага, раз и навсегда, полагаю».
Шейланд проглотил одну из пилюль. Марк ухмыльнулся.
«А, теперь я понял. Это такая игра. Злой лорд и добрый лорд. Очень эффективно. Сердце узника прямо наполняется теплом. Видите слезы умиления на моих глазах? Еще нет? Потерпите! Сейчас появится!»
«Марк, зачем вы так?»
«Я бы непременно разоткровенничался с вами, любезный граф. Но вот незадача. Люди Ориджина уже вытрясли из меня все. Ступайте, прочтите протоколы, там все есть. Про Фаунтерру, про полки, про офицеров, про надежных собачек, про трусливых собачек, про то, с кем я сплю, что ем, когда испражняюсь. Будь у меня прыщи в промежности, это тоже попало бы в отчет».
«Марк, послушайте меня».
«А куда же я, собственно, денусь? Можете говорить сколько угодно, хоть до самого дня сошествия».
Граф Шейланд тяжело вздохнул.
«Марк, мне нужна ваша помощь. Я пришел не пытать, а просить».
«Почему вы не назвали меня, например, Джоном? Тогда ваша фраза была бы идеальна. Без единого слова правды».
Виттер Шейланд подтащил табурет ближе к узнику. Сел, придвинулся к самому уху Марка.
«Прекрати поясничать, недоумок. Тебя вроде не били по голове. Так напрягись и подумай ею. Я с дюжиной эскорта оказался в первой зиме именно тогда, когда этому больному самоубийце вздумалось поднять мятеж. Каковы мои шансы уйти отсюда живым? А какие шансы остаться в живых, когда Адриан размолотит войско Эрвина и примется за его союзников? Да, идиот, мне нужна твоя помощь. И коли мягкость тебе не по вкусу, обойдусь без нее».
Марк хмыкнул.
«Теперь звучит искренне, милорд. Но если уж напрячься и подумать, то вы можете обратиться прямо к Ориджину. Он легко отпустит вас в обмен на безопасность Ионы. Ориджин обожает сестру. Не говорите, что не знаете этого».
Есть проблема. Иона не хочет уезжать. И я не хочу. Без нее. Когда Эрвина вздернут на площади праотцов, я не желаю, чтобы моя жена оказалась в соседней петле. Понимаете?
Вам нужен способ убедить владыку помиловать не только вас, но и Иону.
Да.
Думаете, я знаю такой?
Если кто-то знает, то это вы. Марк прокашлялся, помотал головой. Она была отвратительно тяжелой. Сквозь дыры в потолке лился розоватый свет. Стало быть, сейчас закат. Когда все кончилось, тоже был закат. Он проспал круглые сутки, а может и двое. В башке мокрая вата, а подумать нужно прямо сейчас.
«Дайте воды, милорд. Кажется, вон там, в миске».
Шейланд принес. Марк зачерпнул и умылся. Лицо и ладони вспыхнули. По рисунку боли можно было разглядеть все раны, как в зеркале. Зачерпнул еще, напился. Попросил платок, протер глаза. Кофе бы выпить, как любила Минерва. Послушница монастыря Ульяны Печальной, первая наследница престола, необходимая жертва заговора. Герцог Ориджин и леди Сибил Нортвуд. Кто они друг другу? Союзники? Любовники? Уж точно не враги.
В это не поверю.
Слишком лукавым было лицо Эрвина, когда говорил о ней. Может ли быть так, что весь мятеж Ориджина — обходной маневр, обманка? Главный удар готовится не на поле боя, а в коридорах дворца. Медведица найдет способ убить Адриана и усадить на престол свою дочь. А Эрвин заявит, что мир теперь спасен от гнета тирана и уничтожит любого, кто думает иначе. Вероятный ход событий? Вполне. Достаточно вероятный, чтобы учитывать это.
«Каково решение, Марк?» — поторопил граф.
«Не мешайте. Вы велели подумать, вот и думаю».
«Нужно предупредить Адриана». «Как? Если Итан доберется до столицы, а если нет?» «Герцог обещал отпустить его. А если солгал? Нужно выбраться самому».
«Ха-ха! Благодарю, дружище. Отличная идея. Сам ни за что бы не догадался». «Сказать Эрвину? Ведь я промолчал о подмене невест. Черт, это уж я точно помню. Чудеса случаются редко, сложно забыть. Каким-то чудом я скрыл, что знаю о подмене. А может, стоило сказать? Нет, чушь, если Эрвин союзник Сибил, то он и так знает. А если нет, то использует сведения для шантажа и перетащит Нортвуд на свою сторону. Ему говорить нельзя. Нужно Адриану. Нужно выбраться. Тьма, выбраться и дать знать владыке. Попытаться выбраться. Попытаться дать знать».
«Так что же?» — нетерпеливо процедил Шейланд.
«Подумал», — сказал Марк.
«И?»
«Нет», — сказал Марк. «Ничем не могу помочь».
Граф резко схватил его за шею и подтащил к себе.
«Ты меня не понял. Я видел, как герцог читал отчеты. Он был чертовски доволен. Он уверен, что ты сказал все. Он, тьма, сожри, собирается оставить тебя в покое. Ты не выйдешь из камеры, но будешь жить, дышать, пить, есть, ходить из угла в угол. Так планирует герцог. Но я могу превратить твою жизнь во тьму. Тебе сломали всего несколько косточек. Говорят, в человеческом теле их больше 200».
Ворон прохрипел с кривой ухмылкой.
«Я не знаю, что сделать для вас».
«Ты все еще не понял. То был кнут, а теперь пряник. Поможешь мне, вытащу тебя отсюда».
Он разжал пальцы, выпуская горло узника.
«Бред!» — сплюнул Марк. «Вы, может, купили одного стражника, но осталось еще несколько сотен».
«И все они подчинятся приказу герцога».
«А герцог подчинится вам! Хватит выдумывать!»
«Как ты верно подметил, герцог обожает сестру. Если она попросит, он отпустит тебя».
«Даже не знаю», — замялся Марк.
«Слово лорда. Дай мне то, что нужно, и выйдешь на свободу. Мы с женой устроим это». Ворон сделал паузу, придвинулся к уху графа.
«Монастырь Ульяны Печальной, на западе Альмеры. Ваш вассал помещен туда без вашего согласия. Весьма ценный вассал. Спасите его и познакомьте с императором. Владыка будет вам безмерно благодарен».
«Какой еще вассал?»
«Увидите, когда окажетесь в монастыре».
«Скажи сейчас!»
«Сделайте, что обещали. Затем поезжайте в монастырь. Там все узнаете. А попробуйте выпытать силой. Стану орать так, что услышит даже герцог в своей башне.
И тогда, поверьте, тайна потеряет для вас всякую ценность».
Граф, помедлив, кивнул.
«Хорошо. Уговор».
И крикнул стражнику. «Отпирай!» Хорошо, когда есть надежда. Появляются силы терпеть. Многое. Полумрак, боль в каждом дюйме тела. Трясину. Вечером того дня снова пришел лекарь. Осмотрел и смазал раны. Подцокал языком над полоской содранной кожи. Дал выпить безвкусного раствора. Сказал, будешь спать, но поправишься быстрее. Марк провалился в темень. Не похоже было на сон. Больше на свечу. Будто задули и чувства погасли. Это, пожалуй, к лучшему. В забытие боль не чувствовалась. Ненадолго очнулся, выпил воды. Провалился снова. Так повторялось не раз. Выныривал рывками, с криком. Казалось, сейчас начнется. Иногда казалось, что чувствует клещи или слышит голос «Где стоят полки?». Вопил, катался по полу, покрывался ледяным потом, прежде чем осознавал «Он один». В камере никого. Оконца в потолке, тусклый свет, миска с водой, сухари и каша. Он долго не притрагивался к пище. Сама мысль о еде не приходила в голову. Мертвецам не нужно. Только подползал к миске и пил по собачьей. Снова угасал. День на третий после, или на пятый, тщательно ощупал и осмотрел себя.
«В том объекте, что останется от вашего тела».
Он с удивлением обнаружил, как мало потерял. Ноги и руки действовали, глаза и уши остались на месте. Переломаны 4 пальца, 3 на левой, 1 на правой. Кожу покрывала сетка ранений, но серьезным было лишь одно – полоска голого мяса на руке. Стараниями лекаря она не гнила, только болела так, что хоть вой. Без боли в какой-нибудь части тела нельзя было ни сесть, ни лечь, ни почесаться. Но звезда осталась на положенном ей месте, на небе. Очень далеко от бренного тела узника. Он решился поесть. Поспал и поел вновь. Поспал, поел, поспал. В этот раз сумел проснуться без крика. Что-то светлое чувствовалось на душе. Надежда? Он принялся учиться ходить. Было сложно. Стопы оказались продырявлены гвоздями или чем-то вроде. Однако ходить нужно. Он не мог вспомнить, зачем. Знал только, что нужно, вот и ходил. Сгибал дубовые ноги, становился то на пальцы, то на пятку, подвывал. Нашел горсть пилюль в углу и вспомнил. Это что-то хорошее. Проглотил одну. Спустя сколько-то минут боль отупела и почти перестала досаждать. Он расхаживал из угла в угол все тверже с каждым шагом и думал надежду. Она походила на тепло от печки. Об нее можно было погреться. Тепло. Надежда. Долгое время это была единственная мысль, доступная сознанию. Он ходил по камере, разминал ноги, пил воду, ел кашу, когда приносили, глотал пилюли, когда хотел отдохнуть. Спал. Был день 8 или 10, когда он проснулся с мыслью «нужно выбраться отсюда». И разом, зажегшись от этой мысли, как искровая люстра от поворота рычажка, ожило все остальное. Пансион Елены, подмена невест, заговор Сибил, мятеж Эрвина, персты Вильгельма, всемогущий Адриан, запределье, пытки, обещание графа. Нужно выбираться. Почему? Теперь он это видел. Атака на Эвергард резко повысила ставки. Адриан решил упразднить палату и приручить великие дома. Если в планы Сибил Нортвуд входило цареубийство, то она предпримет его в ближайшее время. Власть унаследует Глория под именем Минервы Стагфорд, а великие дома, одуревшие от счастья, присягнут ей на верность. Если кто и поставит под сомнение власть медвежьей дочки, то ему придется иметь дело с батальонами Ориджина. Очень действенный план. Потому нужно выбраться, предупредить владыку. Этой цели послужит граф Шейланд. Оглядываясь в прошлое, осторожно задевая взглядом черную 3-дневную яму, Марк не мог не радоваться 2 вещам. Первое. Ориджинские палачи не догадались спросить о Минерве. Пытали о том, что было им важно. О армии, полководцы, диспозиции. И Марк выложил в итоге все, что только мог вспомнить. Но о Минерве они не спросили. И второе. Разговор с графом Шейландом. Конечно, Виттер не лгал. Конечно, он мечтает выбраться живым из переделки и найти способ подольститься к Адриану. Кто бы не мечтал на его месте. Конечно, в теплой постельке между порциями ласк он замолвит словечко перед женушкой, а та следующим днем пойдет к своему дражайшему братцу. Нет, конечно, ворон не строил иллюзий. Никто не отпустит его на свободу. Чхать на слово чести, таких пленников не отпускают. Но граф выпросит его в свое распоряжение. Эрвин отдаст. Марк теперь бесполезен для него, как выжатый лимон. А граф возьмет. Ведь куда лучше иметь двух заложников в подарок Адриану, чем одну лишь обманщицу Минерву. Граф не знает о размолвке ворона с императором. Граф считает Марка ценным помощником владыки. И главное, представ перед императором, Марк сможет подтвердить, что граф ни сном, ни духом не собирался поддерживать мятеж. Граф – жертва обстоятельств, и только. Ворон скажет это, владыка поверит. Нужно учиться ходить. До графской столицы, Уэймара, не близкий путь. Карета, северный порт, морское судно, предлесье, речное судно. Граф сам сказал, что его эскорт хилый, а корабль не темница, доски не камни.
«Давай, граф, шепчи на ухо своей красотке. Давай, принцесса Севера, иди к брату, тяни за ниточки, а я тем временем вспомню, как ходить и плавать, и драться, если понадобится».
Корабль не темница.
Совсем другое дело.
«К тебе пришли!» — сказал тюремщик.
В этот раз не было ни пинка, ни ведра воды. И голос звучал как-то странно. Марк сел. Стражник вставил факел в кольцо на стене и сковал пленнику руки.
«Входите, ваша светлость», — сказал он этим вот странным голосом.
Вошла девушка в шелковом алом платье. Того же цвета перо украшало прическу. Она несла в руке кувшин, а в другой — вазу с фруктами. Тонкий хрусталь в серебристых узорах. Ваза. С фруктами. Марк не смог придумать шутку.
«Миледи...»
«Ступайте», — сказала леди Иона София Джессика тюремщику и поставила дары на пол у ног ворона.
«Здравия вам, Марк. Как ваше самочувствие?»
«Миледи...»
— повторил он растерянно.
«В кувшине вино», — продолжила девушка. «Когда уйду, оно все еще будет горячим. Я хочу, чтобы в вашей жизни стало чуть меньше страданий».
Марк промолчал. Чувство было такое, будто он внезапно разучился говорить по-человечески и потому не понимает ни слова.
«Эрвин поведал, что вы не знали о злодействах Адриана и не повинны ни в чем, кроме преданности вашему господину. Мы не хотим причинять вам боли сверх той, что была необходима».
«Ах, как любезно», — процедил Марк.
Леди Иона не уловила сарказма.
«Я распорядилась. Вас теперь станут кормить с солдатской кухни. Будут овощи и свежий хлеб, иногда мясо и эль».
«Станут кормить?» Марк насторожился.
«Вам принесут новую одежду и теплую воду, чтобы омыться. Раз в три дня вас будет осматривать лекарь. Или чаще, если понадобится».
«Будет осматривать? Раз в три дня? Какие еще три дня? Разве ты не пришла меня освободить?»
«Хотите что-нибудь еще? Может быть, книгу и свечу?»
«Миледи», — не вытерпел ворон, — «что ваш муж говорил обо мне?»
«Муж?»
Ее брови поползли вверх.
«Ничего. Почему он должен говорить о вас?»
«Вот гад! Хитрый подонок!»
«Нет, сударь, муж и не знает, что вы здесь. Мне рассказал о вас Эрвин. Он восхищается вашей смелостью».
Марк скрипнул зубами, силясь скрыть досаду. Наткнулся глазами на вазу и с трудом подавил желание разбить ее к чертям. Леди Иона проследила взгляд узника.
«Я надеялась чем-то скрасить вашу жизнь. Понимаю, что одних фруктов мало».
«Но что вы?»
«Когда была на вашем месте, мне больше всего не доставало ярких цветов. Многое отдала бы за букет хризантем или азалий. Темница так сера и сумрачна. Это самое худшее».
«На моем месте? О чем вы, миледи?»
«Моя бабушка, леди Джессика, долго была заложницей в Рейсе. Однажды я решила узнать, каково это, и попросила запереть меня в темнице на две недели».
«Отец не сказал, что вы свихнулись?»
«Отец сказал, что леди Ориджин должна быть готова ко всему, и с радостью выполнил просьбу».
«И вас кормили той же дрянью, что меня?»
«Конечно. Иначе в чем смысл?»
«А как насчет пыток, миледи?» — ехидно обронил Марк. «Иглы под ногти, каленые клещи, щелок на грудь. Леди Ориджин должна быть готова ко всему, разве нет?»
Иона пожала плечами.
Я просила, но отец запретил».
«Вы насмехаетесь надо мною?» — воскликнул ворон, хотя и знал ответ. «Никакой издевки. Просто она сумасшедшая, вот и все».
«Мне неприятно, если вы так считаете. Я пришла за тем, чтобы помочь. Не смейте мне не верить».
«Хотите помочь, миледи?» — усмехнулся Марк. «Так отпустите меня. Чего вам стоит?»
«Этого я не могу».
«Неужели? Вы же северная принцесса. Тут все впадают в экстаз от одного звука вашего имени. Леди Иона. О, прикажите любому, и он выполнит со слезами счастья на лице».
Девушка нахмурилась.
«Темница — не повод забывать о приличиях, сударь».
«Простите мою грубость. Обстановка располагает, знаете ли. Так что скажете насчет свободы?»
«Я не могу отпустить вас», — покачала головой Иона. «Ведь тогда вы отправитесь к императору и доложите обо всем, что здесь узнали. Нам с Эрвином не хотелось бы этого».
«Ну еще бы! Нам с Эрвином, видите ли! Проклятый лжец Шейланд хоть каким-то боком участвует в этом нам!»
«Ладно, по крайней мере, он не сказал ей о монастыре Ульяны, а это уже хорошо. Есть шанс, что Шейланд отдаст Минерву владыке, а не мятежнику».
«Тогда хоть выделите комнату получше. Мне здесь немножко тесно. Сложно будет насладиться вкусом фруктов».
«Это и есть лучшее, сударь. Те, что похуже, размером чуть больше могилы. В них вечная темень и запах тлена».
Марк не стал выяснять, откуда она это знает.
«А когда вы берете в плен первородных, тоже бросаете их в каменные гробы?»
«Первородные дают слово, что не попытаются бежать и живут в обычных гостевых покоях. Гуляют во дворе, едят в трапезной. Но вы же не дворянин, Марк».
«Разве это имеет значение?»
Леди Иона округлила глаза в искреннем удивлении.
«Не понимаю, о чем вы, но так или иначе не горюйте. Вы недолго останетесь в темнице».
«Простите».
«Война будет короткой, сударь. Вы и сами это знаете».
Вот теперь уже его глаза полезли на лоб. Он-то не сомневался в скорой победе Адриана, но был уверен, что Ориджины питают иллюзии, иначе зачем бы им лезть на рожон?
«Миледи, я не могу понять. Возможно, вам по душе страдания, темницы, булавки под ногти, все такое. Может, вы мечтаете перерезать запястье и умереть в ореоле кровавой пены. Белое платье очень подошло бы. Девичий трупик роскошно смотрится в нем. Но ваш брат — другой человек. Голову даю на отсечение. Лорд Эрвин не хочет ни умирать, ни страдать. Пожалейте его. Если знаете, как и я, кто победит в этой войне, то отговорите брата. Сдайтесь сейчас, и Адриан вас помилует».
Леди Иона туманно улыбнулась.
«Не держите зла на Эрвина. Он не гневается на вас из-за яда. Простите и вы. Когда мы возьмем Фаунтерру, нам понадобится глава тайной стражи. Соглашайтесь служить брату, и он вернет вам свободу и должность. Это случится не позже, чем кончится год».
«Вы возьмете Фаунтерру?»
Леди Иона не отвечала. Спокойно смотрела на пленника и ждала продолжения. Здесь бы сгодилась какая-нибудь острота, желательно из самых едких. Но отчего-то колкости не лезли в голову.
«Миледи, вы понимаете, о чем говорите? У императора 15 искровых полков, 6 гвардейских, 4 кавалерийских. Под его флагами выступят и рыцари Южного пути. Это еще...»
5000 тяжелых всадников и около 40000 пехоты. В пансионе мы заучивали наизусть военную силу каждой земли».
«А вы изучали, кто такие искровики? Разбирали устройство копья с очами? Видели, как падает на землю тяжеленный рыцарь в полной броне от одного единственного касания?»
«Многие девушки в пансионе никогда не видели поединков. Им было легко запомнить численность, но сложно понять, чем мечник отличается от алебардчика или секироносца. Леди-наставница Франческа говорила для ясности: считайте, что пехотинец Южного пути — хорек, Грей Ориджина — волк, а искровик императора — кобра. Я знаю соотношение сил, сударь».
И вдруг он ощутил бешенство. Глупо злиться на умалишенную, но под ребрами закипела злость. «Ты должна бояться! Детка, до конца года умрешь и ты, и твой братик, и отец с матерью, и все, кто тебе дорог. Счастье тем из вас, кто умрет быстро. Дочь Кайра, внучка Кайра, прапрачертова правнучка Кайра, ты все равно девчонка и должна испытывать страх».
«Стало быть,
проскрежетал ворон. «Вы понимаете, что у каждой кобры три ядовитых зуба, убивающих одним касанием? Прежде чем разрядятся копейные очи, прежде чем бой хотя бы станет равным, вы уже потеряете 40 тысяч солдат. Это вдвое больше всей вашей армии».
«Я чувствую, что расстраиваю вас», — грустно произнесла Иона. «Это неприятно. Полагаю, лучше мне уйти».
«Ответьте, почему вы верите в победу? Вас сотрут в порошок! Как вы можете этого не видеть?»
Вместо ответа Иона сказала: «Неужели вы не помните, кто я?»
Стражник открыл перед нею дверь. Когда она вышла, Марк с огромным удовольствием швырнул вазу в стену.